Глава пятая. Я мог бы отчитаться о том, как прошла наша встреча, просто. Пришел в 2:30, получил стишки и ответы, снял копии, и на том дело кончилось. Но, по-моему, сейчас самое время доставить всем удовольствие и познакомить читателя с мистером Телботом Хири. Меня, например, этот человек удивил. Не знаю, с какой стати, наверное, подсознательно, я почему-то считал, что парфюмерный магнат должен и выглядеть соответствующе. А он не выглядел. И парфюмерии от него не пахло. Ростом он был выше меня, то есть больше 6 футов, в плечах шире и лет на 10 моложе. А кожа у него на щеках так обтягивала скулы и была до того гладкая, будто ее никогда не касалась бритва. К тому же я не заметил ни малейших признаков жира, сажи или краски. Он вполне мог бы стать основателем лиги мужской природы. Вместе с ним меня ждали Бафф и О'Гарро. Асса не пришел. Они намеревались кое-что объяснить мне, прежде чем нас проведут к сейфам. И потому мы втроем, Бафф, Хири и я, прошли в небольшую комнату, где вскоре появился О'Гарро вместе с сотрудником банка. Они принесли банковский ящичек размером 5 на 3 дюйма и длиной 18, который и был ими арендован для их исключительных целей. Сотрудник поставил ящик на стол и вышел. О'Гарро щелкнул замком, открыл крышку и вынул 6 конвертов, запечатанных сургучной печатью. 4 из них были вскрыты.
«Вам ведь нужны последние 5 заданий?» — спросил О'Гарро.
Я сказал «да», и он вручил мне 2 запечатанных конверта. Один был подписан «Задание для 3-го тура конкурса «Пур-Амур», второй — «Ответы 3-го тура конкурса «Пур-Амур». Я вынул из кармана собственный нож, чтобы вскрыть конверты, и тут О'Гарро сказал «Я не должен их видеть», и отошел к дальней стене. А за ним туда же отошли Бафф и Хири. Оттуда им было не видно написанного, но меня видно, и они внимательно за мной наблюдали. На столе лежали карандаши и дешевые перекидные блокноты, но я предпочитаю свои. Достал карандаш и блокнот, сел и все переписал. С одной страницы 5 загадок четверостиший, с другой 5 женских имен и краткие пояснения. Закончил я быстро. Когда я вкладывал их листки в конверты, Бафф спросил меня. «Вас зовут Арчи Гудвин?» «Так точно. Пожалуйста, напишите на каждом конверте». Скрыл и сделал копии содержимого Арчи Гудвин 13 апреля 1955 года в присутствии Телбота Хири, Оливера Баффа и Патрика О'Гарро и поставьте подпись. «Что-то мне это не нравится», — после секундного размышления сказал я. «Не хочу расписываться на бумажках, цена которым $1 миллион. Как насчет такого? Я напишу «Скрыл и сделал копии содержимого Арчи Гудвин 13 апреля 1955 года с нашего разрешения и в нашем присутствии. А вы, джентльмены, распишитесь». Они сказали, что и так годится, после чего я надписал конверт, и они расписались, а О'Гарро положил оба конверта в ящик, запер его и унес. Вскоре он вновь присоединился к нам, и мы вчетвером поднялись на 1 марш по широкой мраморной лестнице и вышли из банка. На улице Хири спросил у них, куда они сейчас направляются, и они ответили, что к себе в офис, который расположен за углом. Тогда Хири повернулся ко мне. «А вы, Гудвин?» Я ответил, что к себе на Западную 35-ю. И он сказал, что едет в центр, что нам по пути, и он может меня подбросить. Бафф и О'Гарро пошли к себе, а Хири поднял руку, поймал такси, мы сели. И я назвал водителю адрес, угол 35-й улицы и 9-й авеню. Мои часы показывали без 10:03, так что я успевал вернуться до прихода 2-го гостя. На углу 5-й авеню такси остановилось на красный свет, и Хири сказал. «У меня есть немного свободного времени, и я думаю, не заскочить ли к вам на минутку побеседовать с Ниро Вулфом?» «Только не сейчас», — ответил я. «У него встреча, но сейчас я свободен. Как ни жаль, придется подождать. В общем, даже долго. Сегодняшний день у него расписан до вечера, до 10:30 или до 11. Но мне необходимо его увидеть. Сожалею,
Я передам ему ваши пожелания, и он тоже будет огорчен. Если хотите, дайте свой номер телефона, я позвоню и скажу, когда он освободится».
Хири вынул из кармана бумажник, порылся и достал новенькую хрустящую двадцатку.
«Вот, мне ненадолго. Уложусь 10 минут.
Я был польщен. Чаевыми обычно дают 5, 10 уже щедро.
«Глубоко вам признателен», — произнес я с чувством. «Но я не привратник и не швейцар. У мистера Вулфа для разных целей работают разные люди. Я у него, чтобы переписывать стишки, которые хранятся в банковских ячейках. На этом мои полномочия заканчиваются».
Аккуратно положив в бумажник двадцатку, Ири сказал, не меняя ни тона, ни голоса: «В другое время, в другом месте, я хорошенько бы вам врезал».
Теперь, надеюсь, все понимают, почему мне захотелось рассказать о нем подробнее. На том наш разговор закончился. Пока такси ползло по запруженным улицам, я, чтобы скоротать время, придумал пару-тройку ответов на его последнее высказывание. Но, в конце концов, это было его такси, и предложил он мне целых $20, что было очень мило с его стороны. Поэтому, когда машина остановилась на углу 35-й, я сказал лишь: «До встречи, в другом месте, в другое время». С тем и вышел. Сначала я направился в нашу аптеку на углу. Там вошел в телефонную будку, набрал номер, подождал, пока не сниму трубку, и ее снял Вулф, который сказал: «У нас все спокойно». Это могло ничего и не значить, если Крэмер пустил хвост за всеми 5 финалистами или же, например, за мисс Фрейзи. Потому проверить не мешало. Я прошел снова квартал до дома доктора Волмера, примерно в 30 ярдах от нас, и свернул в проулок, откуда было видно наше крыльцо. Часы показывали 4:10. Я ожидал, конечно, приезда такси, потому не обращал внимания на пешеходов, и лишь случайно, бросив взгляд на восток, увидел идущего там человека, которого хорошо знал. Тогда я быстро повернул голову в противоположную сторону, и как раз вовремя, потому что в этот момент по нашим ступенькам поднималась женщина. Я вышел из проулка и перегородил собой путь Арту Уиплу из отдела расследования убийств западного Манхэттена. Арт остановился, разинул рот, закрыл. «Ей я ничего не скажу», — пообещал я. «Разве что ты сам попросишь что-нибудь передать». «Да иди ты», — предложил мне он, — «в другой раз и в другом месте. Она пробудет у нас около часа. Если решишь посидеть у Тони за углом, я тебе позвоню, когда она соберется уходить. Удачи».
Я подошел к крыльцу и, поднимаясь по ступенькам, слышал, как приоткрывается дверь, и голос Фрица произносит: «Ваше имя, мадам». Из-за ее спины я крикнул ему, что все в порядке, я вернулся, и Фриц снял цепочку, открыл, и мы с нашей гостьей вошли. Пока Фриц возился с замком, я предложил ей снять пальто, пальтишко из коричневой шерсти, которое неплохо было бы немного освежить, но она сказала, что хотела бы в нем остаться, что ее фамилия Уиллок, и что она пришла к Ниру Вулфу. Я провел ее в кабинет и представил Вулфу: «Миссис Джеймс Р. Уиллок, Ричмонд, Виргиния». После чего открыл сейф, вырвал из своего блокнота 4 листка, которые исписал в банке, положил во внутренний ящик, закрыл дверцу, набрал шифр и захлопнул внешнюю дверцу. Когда я устроился за своим столом, Кэрол Уиллок уже сидела в красном кожаном кресле, а ее пальто висело на спинке. Нам о ней было сказано, что миссис Уиллок — домохозяйка. Если информация соответствовала действительности, то ее дом, вероятно, в скором времени мог лишиться своей хозяйки. Выглядела миссис Джеймс Р. Уиллок так, будто неделю не ела и не спала месяц. Если бы ее подкормить, дать хорошенько выспаться, подождать, пока к ее весу 100 фунтов прибавится этак 20, она наверняка оказалась бы очень даже миленькой и вполне могла бы составить счастье какого-нибудь мужчины, повернутого на матримониальные идеи. Но сейчас, чтобы это себе представить, требовалось усилие. Единственное, что в ней оставалось, были глаза. Темные, сейчас запавшие, они привлекали глубиной скрытого в них огня. «Должна предупредить», — начала она низким ровным голосом,
Я не хотела с вами беседовать, но меня убедил мистер О'Гарро. Я приняла решение не давать никому никакой информации. Но если у вас есть что сказать мне, я выслушаю. Вулф смотрел на нее сердито. И мне захотелось ей объяснить, что ее слова тут ни при чем, а ему просто тяжело смотреть на голодных. А вид человека, который голодает не меньше месяца, для него просто невыносим. Тут он сказал: «Вам наверняка сообщили, миссис Уиллок, что я действую в интересах компании Липпет, Бафф и Асса, которые совместно с Хири Продуктс Инкорпорейтед проводит ваш конкурс». «Да, так мне сказал мистер О'Гарро». «Мне в самом деле есть что вам сказать, хотя немного. Пункт первый. Я уже побеседовал с одной из финалисток, мисс Гертрудой Фрейзи. Вероятно, вам известно, что она основала и является президентом организации под названием «Лига женской природы». Около 300 членов лиги, как говорит мисс Фрейзи, помогли ей дойти до финала, что, разумеется, не является нарушением правил. Она не говорит, что сообщила им тексты нового задания, которое вы получили вчера, и что ее лига уже взялась за работу, но я не исключаю такую возможность. Не хотите ли это прокомментировать?» Она смотрела на него во все глаза, и губы у нее шевелились. 300 помощников, наконец-то выговорила она, и Вулф кивнул. Это жульничество. Это так нельзя. Как вы можете ей это позволять?
Тут мы бессильны, поскольку она не нарушила ни одного правила конкурса, а также ни одного пункта вчерашних договоренностей, то что поделаешь? Это один из аспектов той нелепой ситуации, в которую мы все попали из-за убийства Луиса Далмана.
Я должна увидеться с остальными. Огонь в глубине ее глаз разгорелся ярче. Это недопустимо. Мы откажемся выполнять это задание. Мы потребуем, чтобы нам до нашего отъезда выдали новое.
Это абсолютно устроило бы мисс Фрейзи. Она одна прислала бы ответы вовремя и претендовала бы на первый приз. А если бы не получила, подала бы в суд и, скорее всего, выиграла бы процесс. Чтобы ее победить, нужно придумать что-нибудь получше. Возможно, воспользоваться ее же приемом. Вы, конечно же, тоже могли бы обратиться за помощью. У вас есть муж, друзья.
Мне не к кому обращаться. Ее вдруг начала бить дрожь. Сначала затряслись руки, потом плечи. Я уж было решил, что должен как-то помочь, но тут она выкинула такой фокус, какого я никогда не видел. За годы моей работы у Вулфа в этом кабинете бывало плохо самым разным женщинам всех возрастов, форм и размеров. Кому-то я успел вовремя налить хорошую порцию бренди, кого-то привел в чувство пощечины, кого-то вывел на воздух. Вулф каждый раз немедленно уходил, он не выносит подобных сцен. Но сейчас я успел лишь встать и сделать шаг, но тут она показала мне язык. То есть это я так сначала подумал. На самом деле она высунула язык не для меня, а для того, чтобы прекратить приступ, и прикусила язык. Язык налился кровью, но она прикусила сильнее. Зрелище не из приятных, но прием сработал. Ее перестало трясти. Она разжала кулаки, сжала, разжала, обняла себя за плечи и затихла, спрятала язык. Я чуть было не похлопал ее по плечу в знак восхищения, но решил, что женщина, которая способна справиться за 10 секунд с таким приступом, скорее всего, не нуждается в моих восторгах. «Прошу прощения», — сказала она.
«Бренди», — обратился ко мне Вулф.
«Нет», — возразила она, — «я в порядке. Я не пью бренди. Это меня доконало ваше предложение обратиться за помощью. Мне не к кому обращаться. С первым туром я справилась относительно легко. Потом стало труднее. А потом, когда стало по-настоящему трудно, не знаю, как я это выдержала. Я сказала, что не намерена ничего рассказывать. Но когда услышала о 300 помощницах мисс Фрейзи, мне 32 года. У меня 2 детей. И муж, бухгалтер, который зарабатывает $50 в неделю. Сама я до замужества работала учительницей. Я много лет принимала свою жизнь такой, какая она есть, пока не увидела объявление о конкурсе. И тогда я решила его выиграть. Я хочу купить хороший дом, машину. 2 машины для мужа и для себя. Купить одежду. Если муж захочет, отправить его на курсы, чтобы он получил диплом государственного аудитора. Я приняла это решение, когда прочла объявление. Вы понимаете, что я имею в виду?
Безусловно, пробормотал Вулф.
Когда стало трудно, мне некого было попросить о помощи. Но если бы и было, потом пришлось бы делиться призом. Все 7 недель основного конкурса мне не хватало времени нормально поесть и поспать. Но самое худшее началось, когда вышла ничья, и мы получили дополнительное задание. В ту неделю я почти не спала. Боялась сделать ошибку. И до последней минуты без конца проверяла ответы. На почте я заставила приемщицу показать мне штемпель, который она поставила на конверте. Как вы думаете, после всего этого позволю я кому-нибудь меня обжулить? Мы сидим здесь, потому что нас не отпускает полиция. А у мисс Фрейзи уже работают 300 помощниц. Увидев, как она прекратила приступ, я ни на секунду не усомнился, что она ни за что и никому не позволит помешать ей добиться желаемого, жульнически или нет.
«Конечно, это несправедливо», — согласился Вулф. «Хотя сомневаюсь, что ее действия можно назвать жульническими, по крайней мере, в юридическом смысле. К тому же, согласитесь, кто-то из финалистов поступил более дерзко, чем мисс Фрейзер. Кто-то ведь убил мистера Далмана, чтобы забрать ответы».
«На эту тему я говорить не намерена», — заявила она. «Я приняла решение».
«Хотя с полицией вы, разумеется, об этом поговорили».
«Да, конечно. Меня там продержали несколько часов».
«И вас, разумеется, спросили, что вы подумали вчера вечером, когда мистер Далман показал лист бумаги? Шутит он или там в самом деле ответы? Что же вы им сказали?»
«Я не намерена говорить на эту тему».
«Вы так сказали в полиции, что не будете об этом говорить?»
«Нет. Тогда я еще не приняла решение. Приняла позже».
«Вы с кем-то консультировались?»
Она покачала головой. «С кем я могла бы консультироваться?»
«Не знаю, с адвокатом. Позвонили мужу».
«Адвоката у меня нет. Мужу я в любом случае не стала бы звонить. Я знаю, что он ответит. Он вообще считает, что я спятила. Адвокат стоит дорого, у меня на него нет денег. Нам оплатили проезд и отель, а на расходы не дали. Я опоздала к вам, потому что сначала села не в тот автобус. Ни с кем я не консультировалась. Я приняла решение сама.
В таком случае полиции вы рассказали о том, что подумали, когда мистер Далман показал тот листок?»
«Да».
«Тогда почему не сказать и мне? Уверяю вас, я действую исключительно в интересах своих клиентов, которые желают лишь честно и справедливо распределить призы. Вы не можете не понимать, что если кто-нибудь из участников взял листок с ответами, сделать это будет в высшей степени сложно. Вы это понимаете?»
«Да».
«Хотя мои клиенты полагают, более того, они убеждены, что вчера мистер Далман показал просто лист бумаги. Он попросту всех разыграл. И таким образом никто из вас не мог получить ответы. Есть ли у вас что на это возразить?»
«Нет».
«Вы согласны со мной?»
«Да».
«В таком случае вы сказали в полиции, что когда мистер Далман показал всем тот листок, вы посчитали это шуткой. И, следовательно, абсурдно подозревать вас в том, что вы могли бы последовать за ним, войти в его квартиру и там убить, поставив себе целью завладеть ответами. И поэтому вас нужно исключить из числа подозреваемых. Арчи, ты звонил мне из аптеки на углу. Ты кого-нибудь заметил?»
«Да, сэр. Арта Уипла. Он приходил сюда, когда вывели дело Хеллера».
«Расскажи подробнее, миссис Уиллок».
Мы с ним обменялись взглядами. «Я ждал вас у дома», — начал я, — «и видел, как вы пришли, и как за вами шел детектив из отдела убийств. Мы с ним знакомы, так что перебросились парой слов. Когда пойдете обратно, может, заметите, примерно той же комплекции, что и я, тяжеловатая походка, одет в темно-серый костюм и темно-серую фетровую шляпу с опущенными полями».
«Он следил за мной?»
«Так точно». Она перевела взгляд с меня на Вулфа. «Вот как они со мной». Левая рука у нее снова начала трястись, и миссис Уиллок обхватила пальцы правой рукой и крепко стиснула. Вулф закрыл глаза, вероятно, чтобы не видеть еще раз ее языка. Но тут она вдруг поднялась и спросила, нельзя ли воспользоваться ванной. Я сказал, конечно, встал и открыл малозаметную дверь в дальнем углу кабинета за моим столом слева. Миссис Уиллок провела там добрую четверть часа, не издав при этом ни звука. Перегородка у нас, как все внутренние стены на первом этаже, звуконепроницаемая, но у меня слух острый, а я ничего не услышал. Я сказал что-то на этот счет Вулфу, но тот только хмыкнул. Через некоторое время он бросил взгляд на часы, без 24. С тех пор он вскидывал на них глаза каждые 2 минуты. Ровно в 4 Вулф поднимается к своим орхидеям. До 4 оставалось 9 минут, когда дверь из ванной открылась.
«Прошу прощения», — подойдя к Вулфу, сказала миссис Уиллок своим низким ровным голосом. «Пришлось принять лекарство. Кормят в отеле хорошо, но я там есть не могу. Все это время я почти ничего не ела. Но вы, наверное, хотели сказать мне еще что-то».
«Молочный тост», — ворчливо произнес Вулф. «Мой повар, Фриц Бреннер, делает их потрясающе. Сядьте».
«Я не смогу его съесть. В самом деле».
«Тогда горячий бульон, домашний. Будет готов через 8 минут. Мне сейчас нужно вас покинуть, но мистер Гудвин...»
«Не могу. Я должна вернуться в отель, чтобы поговорить с остальными о мисс Фрейзе». «Думаю...» «Да, нет. Обдумаю в автобусе. Это все-таки жульничество».
Она сняла со спинки кресла свое пальто, а я подошел и подержал его, чтобы она оделась. Зная, что в это время дня на остановках толпы народа, а также твердо уверенный в том, что это не разорит ЛБА, я заставил ее взять доллар на такси, который она не хотела брать, пока я не пообещал внести его в список расходов. Когда я запер за ней дверь, Вулф уже входил в лифт.
«Ответы ты положил в сейф», — констатировал он.
«Да, сэр, во внутреннее отделение.
По телефону я уже доложил, что присутствовали Бафф, О'Гарру и Телбот Хири, но не сказал, что до дома меня подвез на такси Хири и предлагал 20 баксов, чтобы я впустил его в дом, и он немедленно поговорил бы с вами. Я сказал «дословно, пожалуйста». Я передал разговор дословно. И это было вроде разминки, учитывая, что вечером он потребует дословную запись всех бесед за весь день с 5 или 6 посетителями, и я ему ее представлю. От себя я добавил. Так, в скобках. Хири со мной не справится. Только разве что позовет еще кого-нибудь, чтобы меня держать. Не хотите ли, чтобы я ему где-нибудь вмазал? Он сказал, что нет, Хири подождет. Вошел в лифт и поехал вверх. А я пошел в кабинет. У меня оставалось несколько еще не сделанных дел, и пора было напечатать беседы с мисс Фрейзи и миссис Уиллок. Не то чтобы я считал, что в них может оказаться нечто важное. Я прекрасно знал, что Вулф всего лишь закидывает удочки в надежде случайно выловить факт или какое-то слово, которое даст толчок для расследования, так как метод этот срабатывал множество раз и приносил фантастические плоды. Но тут от гения требовалась не менее фантастическая скорость. Финалистов у нас 5, и на каждого нужно время, а времени было в обрез. Вулф должен был успеть до полуночи 20 апреля. Я уже наполовину напечатал беседу с Фрейзи, когда зазвонил телефон. «Кабинет Нира Вулфа», — говорит Арчи Гудвин. Сняв трубку, сказал я. Мужской голос произнес. «Мне нужно поговорить с мистером Вулфом. Это Патрик О'Гарро». Они явно плевали на традиции. Эти слова мистер О'Гарро должен был сказать своей секретарше, а та должна была дозвониться до меня и 5 минут уламывать, чтобы я позвал к телефону Вулфа. Единственное, чем это можно было объяснить, это тем, что играли они на грани фола, и никто, даже секретарши, не знали про Нира Вулфа. «Он занят», — ответил я, — «хотя если я попробую отвлечь его ради телефонного звонка, может и получиться. Хотите использовать меня как передаточное устройство?» «Я хочу спросить, продвинулся ли он в расследовании хоть сколько-нибудь?» «Разве что в своих умозаключениях. Он же сказал, чтобы звонили вечером. Он встретился только с мисс Фрейзи и миссис Уиллок. Как насчет остальных?» «Потому я и звоню. Сьюзен Тэшер явится в 6, Харолд Роллинс в 7. Но Янгер не приедет. Он лежит в номере с приступом аритмии. От окружного прокурора его привезла скорая помощь. От больницы он отказался. Его смотрел мой врач, сказал, что ничего серьезного. Я обещал передать это Вулфу и записал гостиничный номер Янгера. Попрощавшись, я снял трубку внутреннего телефона и позвонил в оранжерею. «Да!» — рявкнул в трубку Вулф. «Только что звонил О'Гарру. Одна придет в 6, другой в 7, а Филиппу Янгеру в окружной прокуратуре стало плохо с сердцем, приступ аритмии, так что он лежит в номере. Должен ли я навестить больного?» «Вернись к 6. Я сказал, что понял, и в трубке загудело. Я задержался лишь на 2 минуты. После одного случая, много лет назад, я дал себе слово никогда не идти без оружия по делу, связанному с убийством. Хотя на этот раз мы занимались не убийством, а всего лишь пытались вычислить вора. Потому я постоял немного, раздумывая, решил, что разницы никакой. Достал из стола кобуру, надел, достал оттуда же свой Марли 32-го калибра, зарядил, сунул в кобуру, вышел в прихожую и крикнул фрицу, чтобы тот запер за мной дверь.